Добрый день! Сегодня мы встречаемся с Юрием Ростиславовичем Савельевым не в первый раз и надеемся, что не в последний. Здравствуйте, Юрий Ростиславович!
Здравствуйте, Константин Петрович! Большое спасибо за приглашение в вашу передачу.
Мы продолжаем разговор о Византии. Я напомню телезрителям, что Юрий Ростиславович – доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. Мы с вами говорили о Византии, что это такое, говорили о наследии архитектурном Византии, это было очень интересно, говорили о том, что такое византийская власть, что такое император, кто это, почему мы являемся, условно говоря, наследником Византийской империи, почему некоторое время наша страна так и называлась Российская империя. А вот теперь хотелось бы поговорить о том, что является носителем всей этой информации, каким-то культурным феноменом или, скажем так, символом имперского наследия. Вот такая тема необычная – это памятники и монументы, наследие Византии. Вот мы знаем, что на Руси памятники, как вы однажды сказали, я вас процитирую, появились в эпоху Петра I. А мне-то кажется, что это было еще давно, когда перуны стояли, еще в языческое время. Люди все время ставили какие-то монументы или памятники, которые отмечали какие-то важные места или события, или деяния, или людей. Все-таки за столетия часто накапливается огромное количество. Россия имеет свойство памятники разрушать. Так же, как и византийское наследие было уничтожено. Мы тоже иногда стирали с лица земли эти памятники. Надо ли памятники сохранять или все-таки надо их на время от времени менять?
Ну, памятники так или иначе ставятся в определенную историческую эпоху и определенным историческим персонажам. И действительно, в России, начиная с эпохи Средневековья, предпочитали строить храмы, а не ставить памятники. Действительно, памятники, особенно в эпоху раннего христианства, ассоциировались с некой языческой традицией. Хотя в Византии памятники ставились, и Константинополь был очень скульптурным городом. И сегодня наследие византийской скульптуры рассеяно по многим музеям мира. Если вы бываете во Флоренции, в Лувре, в Милане, то там вы увидите некие фрагменты, к сожалению, византийской скульптуры, которые очень интересны и очень отличаются, с одной стороны, от римского скульптурного портрета, с другой стороны, от ренессансного. Поэтому в Византии такая традиция существовала.
А вот странно, все-таки православная цивилизация, да, империя, христианская, да, понятно, что огромное количество памятников строили в Древней Греции.
Да.
Это такие языческие, да, в каждом Конечно. Храме стояла статуя там, как Афродита, храм Афродита, статуя Афродиты, Аполлон, Аполлон
Елизевцев.
И так далее, да, Елизевцев. Почему известно, что святитель Николай Мирликийский взял даже, так сказать, что называется, лопату в руки, или некоторые говорят, что топор, и пошел и разрушил храм Артемиды Элевтеры, потому что как бы началась борьба с язычеством при императоре Константине I. Почему все-таки Византийская империя сохранила скульптуру или памятники именно не в виде построек, да, а в виде изображений, например, людей, да, императоров те же самые?
Конечно, памятник императору Юстиниану, конный император, памятник императору Юстиниану стоял на главной площади Константинополя, на высочайшей колонне, и был одним из символов столицы Византийской империи. Поскольку Юстиниан, роль императора Юстиниана в истории Византии была очень велика. И противоречия тут византийцы не видели в этом, в создании памятников императора и строительстве храма. То есть те годы памятники монархам уже не ассоциировались с неким языческим прошлым. То же самое происходит и в России при Петре I, когда начинается создание памятников, и мы все прекрасно знаем творчество замечательного совершенно скульптора Растрелли, который создает великолепный конный монумент Петру Первому, Анне Иоанновне.
Это не тот Петр, который на камне стоит. Нет. На Сенатской площади, а другой.
Да, это Петр, который стоит перед инженерным замком, и Павел Первый, собственно, и поставил этот памятник как своему предку и как автору тех идей, которые осуществлялись в последующие века, можно сказать.
Я призываю телезрителей обязательно, если кто приедет в Санкт-Петербург, обязательно посетить не Сенатскую площадь только лишь, да, а еще и посмотреть на тот памятник, который, да, сам по себе просто уникален.
Бесподобный памятник, он передает традиции итальянской скульптуры, правда, на столетия позже. Угу. И создание каждого из ренессансных памятников было событием. Памятник мог создаваться целый десяток лет, потому что его надо было придумать, его надо было отлить, его надо было собрать и подготовить к окончательной установке. Все это продолжалось годы. И вот эта же традиция в России начинает свое существование в 18 столетии, но только в 19 веке, благодаря созданию Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге, искусство создания памятника обретает право на жизнь и в России. И среди всего многообразия этих памятников, которые строились в нашей стране до революции, до революционных лет, первое место по количеству, иногда по качеству бронзовых произведений, занимали памятники нашим императорам. По разным причинам. Поскольку эта тема была одной из ведущих в Императорской академии художеств. С другой стороны, благодаря тому, что Александр II отменяет крепостное право, и по всей стране, особенно в 1911 году, когда отмечалось 50-летие отмены крепостного права, по всей России сооружаются сотни памятников Александру II.
Я вас перебью. Вот сейчас у нас на столе лежит одна из ваших книг «Памятник императору Александру II в Московском Кремле». Это замечательная книга, которая рассказывает об истории, так сказать, и, увы, мы утеряли этот памятник,
да,
в советское время, да, к сожалению, как и многие другие, в том числе и в Кремле. Но надеемся, что такое замечательное произведение искусства будет восстановлено.
Хочется в это верить. Тем более, что этот памятник очень органично входил в архитектурную ткань Кремля. Его создатели, идея принадлежит Павлу Васильевичу Жуковскому, сыну Василия Андреевича Жуковского.
Да, понятно.
Который был очень близок к императору Александру III. И именно он был автором эскиза, по которому потом создавался памятник. Архитектор Николай Владимирович Султанов, также архитектор прекрасной царствования Александра III, а скульптура принадлежала первому скульптору России Александру Михайловичу Опекушину. В общем, все три художника входили в число самых известных русских мастеров этого времени. И сам памятник был выдающимся произведением не только искусства и архитектуры. Мало известно, что в его своде, в галерее, находились портреты 33 правителей русского государства, начиная от Владимира Святого до Николая I. К сожалению, этот памятник был разрушен. Статую императора сняли в 1918 году, а в 1929 году разрушили сам памятник. Великолепную сень и галерею. Сохранилась только часть основания, и есть вся документация для того, чтобы этот памятник восстановить. Вообще, я сторонник того, чтобы самые выдающиеся памятники XIX века были восстановлены. Они этого заслуживают. Их не так много, не больше 20. Некоторые из них восстановлены, например, памятник Екатерине II в Екатеринодаре, памятник тоже Екатерине II в Симферополе.
Да, совершенно верно.
Не знаю, восстановили памятник Екатерине II в Одессе. Но эти памятники принадлежали выдающимся скульпторам. И подчас они являлись единственными скульптурными произведениями на площадях и парках в городах уже XIX века. То есть их значение состоит еще в том, что жители городов могли видеть великолепные по своему художественному качеству произведения скульптуры в своем городе. Зачем же от этого отказываться? Можно их восстановить. И я думаю, это можно сделать как дань памяти не только нашим императорам, но и тем замечательным мастерам, которые эти памятники создавали. Это вовсе недорого, и я думаю, что вот некая программа по созданию монументального наследия XIX века, она имеет право на существование.
Вот я хотел вас спросить, а вот Александру II памятники, мне показалось, однажды вы сказали, мы с вами говорили, что это их было, их были сотни, которые были, стояли в России в памяти о человеке, который отменил крепостное право, а потом они все были снесены.
Да,
вот как, что это за история?
Они были все снесены в силу того, что это были императоры.
Все до единого?
Все
Или
до единого.
Где-то сохранился хотя бы
нигде
один?
Не сохранился. И, в общем, это был план, государственный план по снятию этих монументов и по замене их на новых кумиров. Поэтому ничто не сохранилось.
А сами памятники хоть где-то лежат, сохранившись или переплавлены?
Трудно сказать. Скорее всего, ничто не сохранилось.
Но мне интересно, что кроме тотального уничтожения памятников, например, Александру II, освободителю, да, от крепостного права, так сказать, был еще вторичный, второй этап, когда было уничтожено огромное количество памятников одного человека. Это когда Хрущев уничтожил все, что осталось от Сталина. И я помню, что мне удалось съездить еще в советское время в командировку в город Горе, это родина Сталина, где чудом сохранился, вернее, жители города отстояли памятник Сталину огромных размеров, который стоит посередине, и, значит, недалеко от этого дома, где он родился и так далее. А где-то на окраине города стоит памятник Ленину, где он как-то так, подложив руку под подбородок, так молча, угрюмо, уставший какой-то, грустный, совершенно необычный памятник рядом с помпезным Сталиным. Вот это все есть. А остальные-то все были уничтожены. Даже был уничтожен знаменитый барельеф на скале, о котором писал Алдан Семенов повесть «Барельеф на скале», когда тысячи заключенных выбивали гигантскую лик Сталина в скале. И его потом как бы сбили, чтобы он не был виден. Даже так?
Да.
И что, нам повторять это все?
К сожалению, при решении этого вопроса не учитывается фактор художественного качества. Вот то, о чем мы с вами говорили ранее. Потому что парадокс заключается в том, что многие монументы 20-30-х годов создавались очень талантливыми людьми. И, конечно, уничтожать их было большой ошибкой. Их надо было сохранить в музеях соответствующим комментариям. То же касается и памятников, скажем, тех, которые сегодня стоят. И здесь надо думать о их художественном качестве, что стоит сохранять, а что, может быть, стоит не сохранять. Но я абсолютно убежден в том, что нужно восстанавливать монументы XIX века, потому что это часть нашей истории, и мы не должны отказываться от нашей истории или переписывать ее.
Вот мне кажется, очень повезло Козьме Минину и князю Пожарскому. Мартаса, то есть памятник, который стоял на Красной площади, ну да, подвинули, к сожалению, стоял бы напротив мавзолея, поэтому неудобно как-то, вот, кто-то там к чему-то призывает, поэтому его убрали оттуда в бок. Надо бы вернуть его на место.
С одной стороны, а с другой стороны, парадокс заключается в том, что исторический музей, которому передали этот памятник, собирает средства на его реставрацию. Вы знаете, это...
Символ 4 ноября. Единство России, да?
То есть
государство не может дать денег?
У нашего государства не нашлось денег на реставрацию этого памятника. О чем это говорит?
Ну, это странно, ведь странно. Даже последнее 4 ноября 2019 года, недавно там Владимир Владимирович Путин, так сказать, поклонялся этому памятнику.
Да, я думаю, что этот вопрос решается очень просто. Но почему-то вот деньги собираются народные пожертвования на реставрацию этого памятника. Тоже один из парадоксов нашего времени.
А как вот быть с памятником Юрию Долгорукому князю? Красивый памятник, стоит напротив мэрии, да? То есть мощный князь, верхом на лошади, как верховный правитель. А ведь на этом месте стоял генерал Скобелев. Что делать с ним? Как вернуть такой замечательный памятник выдающемуся русскому полководцу?
Я думаю, что тоже его надо восстановить, может быть, в другом месте.
В другом все-таки месте.
В другом месте, потому что памятник Юрию Долгорукому неплохой.
Да.
Он создан скульптором Орловым, очень талантливым человеком. Правда, сам образ Юрия Долгорукова ничего общего не имеет с исторической реальностью. Мощный гигант, который восседает на коне, совершенно не соответствует тому историческому прототипу, который, собственно, и представлял собой князя в 1147 году, когда впервые Москва упоминается в летописи. Угу. Но мне кажется, что истинным основателем Москвы был, конечно, Даниил Московский, угу, князь. Ну а то, что Москва первый раз упоминается при Юрии Долгоруком, вовсе не свидетельствует о том, что Москва в те годы имела такое большое значение.
Но она упоминается, что там был устроен пир. Это значит, что город уже был.
Город был, конечно.
То есть он никак не мог быть основан в этом году. Он уже существовал.
Он уже существовал, конечно, конечно. Это всегда очень сложный момент, и здесь как раз художественное качество памятника Юрию Долгорукому свидетельствует в его пользу. Но памятник Скобелеву, конечно, должен быть восстановлен, как и памятник одному из наших выдающихся генералов, и как интереснейшая история его создания.
Вот если бы вам сказали, составьте, пожалуйста, список небольшой, ну, 100, хорошо, 50 выдающихся памятников, монументальных произведений искусства, которые нужно восстановить. Конечно, сходу может быть сложно, но кого бы вы включили в этот список? Чтобы обязательно вот надо восстановить. Давайте сделаем паритет. Не будем восстанавливать тысячи разрушенных. А вот восстановим хотя бы 50 главных.
Безусловно, безусловно. Это памятники Александру II в Пскове, в Астрахани. Памятники создавались по проекту Александра Михайловича Опекушина.
Да, выдающийся человек.
Конечно. Памятник Александру II в Саратове по проекту Волнухина.
Не на, памятника... не на постаменте, или которого как раз сейчас стоит вождь пролетариата?
Вполне вероятно, потому что других постаментов просто не было. Памятник Александру II в Самаре, который строился по проекту, по модели Владимира Осиповича Шервуда, автора проекта исторического музея. Это был замечательный человек, который был не только автором проекта исторического музея, не только в роли архитектора, но и он был замечательным скульптором, автором декоративных вещей и прекрасным живописцем. Несколько лет назад вышла книжка «Династия Шервудов в истории и культуре России», где об этом написано. В 2012 году мы провели конференцию, а в 2017 году издали книгу на эту тему. И вот именно Шервуду принадлежали памятники Александру II в Самаре и в Казани.
А если не Александр II?
Памятник Александру III уже восстановлен в Иркутске.
Так.
В основном благодаря усилиям Распутина.
Распутина Валентина Григорьевича.
Валентина Григорьевича Распутина.
На всякий случай.
Да-да-да, Валентина Григорьевича Распутина, конечно.
Писатель.
Да-да-да. Памятник Екатерине II в Ирбите.
Угу.
Прекрасный монумент, который там тоже существовал в эти годы. Памятник Екатерине II в Ростове-на-Дону.
Угу.
Он был построен по проекту другого замечательного скульптора, но совершенно забытого, Михаила Афанасьевича Чижова, который автор памятника Екатерине II в Петербурге. Это сохранившийся монумент, но мы иногда забываем, что автором статуи был Михаил Афанасьевич Чижов, а автором других фигур Александр Михайлович Опекушин.
Угу.
Тогда еще два молодых скульптора, которые были помощниками Михаила Осиповича Микешина, которому принадлежит общая идея монумента. И много других памятников, которые тоже ставились в те годы и которые могут быть восстановлены.
А вот вы знаете, все-таки в православии не очень было традиционно ставить памятники, связанные с, например, с памятники святым. Или я не говорю церковным деятелям. Потому что, ну да, был Никола Можайский, скульптуры деревянные,
да, да?
То есть мы понимаем, что традиция все-таки такая существовала, но сейчас какое-то, на мой взгляд, странный момент не возрождения, а даже не возобновления, а появления новой традиции, обязательно ставить много памятников. Я сам участвовал в открытии таких много. Великомученице, преподобной мученице Великой княгине Елизавете Федоровне в Марфо-Мариинской обители. Да. Еще в 80-е годы мы поставили памятник.
Да, да, да.
Вот Вячеславу Клыкову. Ставили памятник Сергию Радонежскому в Радонеже. И сейчас они появляются один за другим, один за другим. Хорошо это или плохо? Потому что было ли это в Византии? Потому что в Византии мы говорим о памятниках все-таки императорам.
Да, конечно.
Были ли памятники каким-то почитаемым святым или тем или иным выдающимся церковным деятелям или патриархам? По-моему, все-таки...
Патриархам нет, конечно. А
мы-то как раз сейчас поставили вокруг храма Христа Спасителя целую цепочку патриархов.
Ну, это...
Правильно ли мы делаем? Я понимаю, что это вопрос не праздный, и вот так просто на него не ответишь. Но все-таки верным ли путем идем, да, господа?
Ну, это также вопрос не о том, надо или не надо. Раз у нас есть хорошие скульпторы и есть некая социальный заказ, скажем так, почему бы и нет? Речь идет только идет о том, что эти памятники должны быть высокохудожественными произведениями. А вот это не всегда происходит.
Иногда какой-то соцреализм в не самом лучшем варианте, да?
Речь идет о том, что, конечно, эти памятники должны ставиться на конкурсной основе, как это всегда было в России. И выбор лучшего проекта должен зависеть, конечно, от качества этого монумента, а не от конъюнктурных соображений или соображений другого порядка, которые часто играют роль. Также нельзя ошибаться с масштабом. Мы в Москве видим несколько памятников, примеров, как масштаб монумента не всегда вписывается в архитектурный контекст.
Все вспоминают сразу Петра, так сказать, первого, да? У Москвы-реки.
Ну, это
странный
памятник, потому что, в общем, он размах самой реки и окружающего пространства
достаточно
вполне для его масштаба. Много других примеров ошибки в масштабе. Я уже говорил в начале нашей беседы, что в эпоху Возрождения над памятником работали до десятка лет. И та скороспелость, с которой рождаются многие памятники, в них и отражается. То есть нельзя искусство подчинять сиюминутной конъюнктуре. Это большая ошибка. И тех людей, которые планируют это, и тех скульпторов, которые на это соглашаются. Потому что эти скульпторы войдут в историю искусства со знаком минус, а не плюс, к сожалению. Поэтому тенденция эта вполне закономерна для нашего общества, но главное в ней, мне кажется, это все-таки следование неким критериям искусства, потому что мы ведем речь об искусстве, а не о соцарте. Это уже иное качество и явление, и монумента, когда он попадает в область соцарта, то есть ответа на сиюминутные требования общества. Вот эта разница между подлинным искусством и соцартом. То есть, если мы говорим о соцарте, то мы имеем продукт соцарта. Термин, который устоялся в истории искусства. Если мы говорим о высоком искусстве, то тогда мы говорим совершенно о другом явлении. Со стороны как заказчиков, так и авторов произведений.
Но меня интересует православная сторона дела. Вот, например, когда ставится поклонный крест, пусть даже с легким налетом какой-то барельефной архитектуры, скульптуры, прошу прощения. Ну, например, поклонный крест Ефросинии Московской на Рождественском бульваре.
Это другое явление совершенно.
Это понятно.
Да, это поклонный крест, конечно.
Поклонный крест, можно пройти мимо, перекреститься.
Конечно.
Такой же крест стоял на месте убиения великого князя Сергея Александровича Кремлей, который восстановили, наконец.
Прекрасно, что его восстановили.
Художник Васнецов, возобновили все. Да, копия его стоит в Новоспасском монастыре. А вот просто памятники вдруг большому количеству разного рода церковных деятелей, или даже русским святым, или даже святым, так сказать, православного международного масштаба, стоит ли идти этим путем? Потому что какой-то взрыв произошел за последние 20 лет. То есть не строили столетиями, вдруг за 20 лет начали строить.
Бывают скульпторы-исполнители, бывают скульпторы-философы. В первом случае это такой проходной вариант, когда появляется некий памятник, похожий на памятник. Если скульптор-философ, он делает, создает произведение искусства, он вкладывает в него некую идею, свое отношение к персонажу. Это другое совершенно явление. И тогда этот памятник, это произведение остается в истории искусства. Вот в этом, конечно, разница. И мне кажется, надо задуматься о том, чтобы памятники превращались в произведения искусства, а не были скороспелыми и, как, и часто не до конца продуманными произведениями.
То есть не надо спешить?
Спешить не надо. И надо понимать, кому заказывается это произведение. Если речь идет о церковном искусстве, о памятниках нашим патриархам или святителям, то, конечно, скульптор должен понимать, что он создает, и быть церковным человеком.
Ну что же, хорошие слова для завершения нашей программы. Мы поговорили немножечко о памятниках и монументах как наследие Византии в нашем государстве. Сейчас время благодатное для творческих людей, безусловно, как никогда.
Да.
И поэтому скульпторы имеют не только свободу творчества и возможность самовыразиться, но они имеют еще и средства и возможности для того, чтобы отлить памятник.
Конечно.
Не после их кончины, а при жизни самого автора,
да,
так сказать,
да,
этого произведения. Поэтому можно только сказать слова приветствия и поддержки людям, которые творят такие вещи, особенно связанные с православием, чтобы они более серьезно и глубоко относились к своему творчеству.
Совершенно верно.
Спасибо вам, Юрий Ростиславович, за обстоятельную беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Юрий Ростиславович Савельев, доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, профессор Московского государственного университета. Мы говорили о Византии, у нас был цикл передач. Надеемся, что когда-нибудь в дальнейшем мы тоже продолжим эту тему.
Спасибо, с большим удовольствием.
Спасибо, всего вам самого доброго.
Всего доброго, спасибо.